куча разноцветных котят на зеленой мокрой траве. В 50-м отделении милиции, так называемом полтиннике, что в самом центре столицы, давно привыкли к обслуживанию самых неожиданных клиентов. Бывало, что и депутатам подкидывали этих самых, если позорили звание слуг народа. Ночная дежурная команда обычно никаким красным книжечкам снисхождения не делала, а просто распихивала всех алкашей по камерам, если места в отрезвителе не было. Утром разберемся, какие вы гениальные. Пятеро, которых привезли в ту ночь, не скандалили, а мирно волоклись по коридору. Кто насвистывал, кто напевал кое-что, иные болтали, обычные, антисоветское. В районной вытрезвилке мест, конечно, не было. Пролетарские ленинградские районы в приеме клиентов отказали. И всех пятерых запихнули до утра в изолятор для особо опасных, хотя, повторяем, ничего особого в этой пятерке не было. Сержанту Чеботареву велели приглядывать. Раза два или три он открывал дверь в изолятор, прислушивался к бормотанию. Ситуация была вполне обычная. Один жаловался на предательство, другой — на бабу, третий — на вспомогательную народную дружину, четвертый изобрел, видите ли, ужасное оружие, а пятый оживил палача. Нормально. Утром все пятеро мирно курили и рассказывали друг другу сновидения. Оказалось, что все они видели в ту ночь один и тот же сон. Кучу разноцветных котят на зеленой мокрой траве. Вначале вроде бы как из окна, а потом как бы с птичьего полета, а потом все выше, выше, все мельче, мельче, все выше и выше, все мельче и мельче. Книга третья. ППП или «Последние приключения пострадавшего». Эпиграф. Иль сон, где некогда единый, взрываясь, разлетаюсь я, как грязь, разбрызганная шины по чуждым сферам бытия. Владислав Ходосевич. Он или я заходит в магазин «Суперсам». Смысл этого слова ему, как и всем прочим гражданам, не особенно ясен. «Суперсам сон», «Суперсамолет», «Суперсамец». Первое, что бросается в глаза — большие штабеля мыла. Хозяйственное, туалетное, сульсеновое, витаминное, хвойное, пальмовое, ананасное. Ну, чрезвычайно изобилие. А ведь были времена, когда за кусок мыла ставили к стенке. Человек всегда любил чистоту, обладал законным правом на кусок мыла, и потому незаконного владельца своего мыла частенько ставил к стенке. С мылом связаны трагические детские воспоминания. По улицам двигалась тюремная фура для собак. Собаки совали свои милые носы в решетку, стремясь перед тем, как превратиться в мыло, насладиться воздухом любимых помоек. «Собак везут на мыло!» Да сколько ж надо собак, чтобы соорудить такие горы затоваренного мыла! Да зашибись она, ваша гигиена, если для нее надо истреблять чудесных прыгучих созданий с крутящимися хвостами. Такие мысли посещали ни одного мальчика до развития нашей могучей химической промышленности. Да, оно и сейчас. Между прочим, мы, зрелые люди, помним, бесснежная мусорная зима, гнусный несъедобный тыловой мусор, запах ихтиола, колкость за воротником, жалобный вой из зарешоченной фуры. Порядок в суперсамсонах такой. Вы входите, желательно сразу произвести приятное впечатление на телесоглядатые. Ну, улыбнитесь, ну, насвистите что-нибудь эткое, ну, проявите вроде бы некоторую рассеянность, как будто вы и не вор. Свою ношу вы сдаете в специальную секцию, чтобы не перепутать потом с ворованным. Получаете жетон. Потом берете проволочную тару и скрываетесь в лабиринтах американских прилавков. В сетку для отвода глаз бросаете кусок мыла «Кармен» образца 1898 года, ровесник русской трехлинейной винтовки. но в секции детских игрушек. Вы берете огромную резиновую рыбу, выпускаете из нее воздух, затычку прячете себе за щеку, а плоскую рыбу себе под свитер. Спокойный, чуть отяжелевший, рыба же на животе же. Пересекаете кассовый барьер, где платите лишь за одно мыло, а рыбе умалчиваете. Вы скажете, риск? Да, риск есть, но не такой уж и большой. Гораздо опаснее, например, ездить на мотоциклах. Погоня была яростной. Как будто он не резиновую рыбу украл, а что-нибудь съестное. Никогда не предполагал за собой таких спринтерских данных. Всем спринтерам врачи-психологи должны внушать, что они украли рыбу. Спринтер должен выходить на старт с ощущением, будто он только что украл в суперсамце огромную резиновую рыбу. И вот я в полной безопасности на Цветном бульваре. Идиллическая обстановка. Старая Москва. Передо мной переулок, поднимающийся по горбу к Сретенке. Вниз идет крошка. Она, конечно, не откажется от рыбы. Крошка, иди сюда, хочешь рыбу? Чего это я шепелявлю? Ах да, затычка во рту. Вдвоем с крошкой мы надуваем рыбу и вбиваем ей под хвост затычку. Плыви, крошка, и вспоминай изредка вороватого дядю. И напрасно ко мне приглядываются прохожие. Должен их огорчить. Я не вызываю никаких подозрений, в отличие от крыши овощного магазина, который боком упирает в переулок. Крыша этого дома, в котором в промежутке между овощными периодами, кажется, было что-то не овощное, теперь вызывает серьезные опасения. Внешне не отличаясь от сотен других крыш, имеет даже кота возле трубы, она, между тем, таит в себе опасность для всего нашего образа жизни. Да она уже сдувается! Жесть выгнула с горбом и сейчас треснет по швам. Какая разница, буду я смотреть туда или не буду? Он все равно вылезет оттуда, потому что растет, потому что с годами ему там становится тесно. Но все-таки лучше туда не смотреть. Лучше почитать советский спорт. Опять продули говнюки. Лучше подумать о собаках. О бессмертной Муму. Почему бы не написать рассказ под названием «Как я переписывал Муму»? В этом рассказе можно и многое сказать. Сказать кое-что большой культуре России, конечно же, недоступной народам других стран. Вот некоторые народы мира страдают космополитизмом, другие — национализмом. Мы же не страдаем ни тем, ни другим. Написать, что ли, о нашем здоровье? Однако рассказ не пропустит без хорошей дозы марксизма, этого исконно русского недуга. Для чего ж писать тогда рассказ, если его никто не прочтет для души? Сделаю из рассказа бумажный комок и запихну его в пасть Лисючевскому, а вось подавится. Не подавится, проглотит. Нет смысла писать рассказы. Лисючевский вкупе с Полевым глотают их, словно хорошие акулы, табуретки. Надо просто посидеть здесь и подумать. О Тургеневе, а туда не смотреть. Можно, между прочим, перебежать бульвар и рыкнуть в кафе. Там не только ведь молочные едят, там можно подзарядить аккумуляторы. В окне видна полукруглая стойка. За ней тетка в белом халате, над ней прорва коньяку. 1 грамм коньяку стоит 1,6 копейки. Пересчитай к свою наличность. Паркером на песке он сделал умножение. Денег было на 3578,5 грамм коньяку. Солидной суммы приятно поразила его и сделала всю обстановку более спокойной. Он встал и солидно пошел в кафе. По дороге не удержался, бросил все-таки взгляд на тревожный перекресток, на опасную крышу. Нечем нагнетать страхи. Ничего там особенного не произошло. Ну, крыша овощного магазина действительно лопнула, но же не по швам же, а звездообразно же. Над крышей поднимались круглые мраморные уши, но это было совсем не страшно. Если немного здесь постоять, можно будет увидеть и глазки. А, вот, да, они и появились. Маленькие сонные глазки безобидного существа. Плывут облака, грачи прилетели. Асфальт подсох, прохожие наслаждаются теплой атмосферой. Над крышей старенького дома в переулке поднимается простое рязанское лицо. Я зашел в кафе и громко спросил: «Никогда не видели мраморного динозавра?» Ответом было молчание. Публика ела пищу. Кто борщ, кто битки, кто сливки, стертые орехом. Я прошелся по кафе, заглядывая в лица, пытаясь понять, есть ли у кого-нибудь интерес к таким явлениям, как мраморный динозавр, вылезающий из овощного магазина.